еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, друзья дорогие! Как всегда, мы в нашей передаче в понедельник пытаемся открыть для вас такой страстный, контрастный, яркий вот еврейский мир и посмотреть, как же он пересекается с христианством, как развивается иудео-христианский диалог, какие можно увидеть точки пересечения. И я думаю, что сегодняшний наш эфир будет очень для вас интересен, потому что мы продолжаем погружаться в творчество, в образы, в интересные мысли, подтексты. Мне кажется, это действительно очень интересно. У нас вообще получается такой весенний шалом, очень художественный. Очень много тем посвящены женщинам, и сегодня мы будем продолжать, друзья, говорить о выставке, которая совсем недавно прошла. Мы на нее вас приглашали, скорее всего, что кто-то успел сходить и посмотреть. Кстати, можете тогда поделиться своими впечатлениями. Речь идет о образе еврейской женщины в Танахе и Новом Завете. И сегодня мы постараемся еще раз прикоснуться к этому интересному материалу, поговорить о разных характерах женщин, о том, насколько они для нас сейчас актуальны, современны, почему художники и художницы обращаются к этим образам и что их подпитывает, вдохновляет, какой это ресурс. Итак, сегодня мы будем об этом говорить с теми, кто сейчас сидит напротив меня. Вы видите этих людей, а давайте мы сейчас с ними еще раз познакомимся. Ну, давайте начну с Алексея. Алексей Мочалов, соавтор идеи и один из кураторов выставки. Алексей, шалом.
Шалом всем.
Рядом сидит прекрасная Ольга Романюк. Она президент Благотворительного союза художников. Ольга.
Добрый день.
Шалом. И также прекрасная у нас Мария Денисова. Она студентка Художественной академии Строганова. И как раз Мария именно принимала участие в этом проекте. И сегодня она нам расскажет о своей работе, о своей картине. Итак, друзья, еще раз говорю, что у нас прямой эфир, поэтому мы можем общаться. То есть вы можете нам писать, звонить. Вы нас сейчас слышите, видите онлайн. Всем передаем привет. И наша сегодняшняя тема – это образ еврейской женщины в Танахе и Новом Завете. Почему она интересна сейчас для современных людей? Если вы были на выставке, еще раз скажу, пожалуйста, нам напишите обратную связь, будет очень приятно. Давайте буквально на несколько секунд мы уйдем, а потом вернемся. Не переключайтесь, будьте с нами. Итак, мы буквально через несколько секунд начинаем.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы в прямом эфире, мы здесь в таком небольшом волнении, потому что сейчас мы снова будем обращаться к прекрасному. Ну вот, кто помнит наш предыдущий эфир, который был с Максимом Амосовым и с Алексеем, также и с Ольгой, и мы вам рассказывали о том, что же вас ожидает на этой выставке, о том вообще, что это за тема, образ еврейской женщины. Оказалось, вот мы здесь так поразбирали, посмотрели в историю, я здесь приводила некоторые примеры, что еврейская женщина была очень отличной в своем положении и социальном, и религиозном на фоне остальных женщин древнего мира. И она была достаточно защищена и обществом, социумом, конечно, все это было именно от Бога, это было достаточно реформационно. Сейчас нам это кажется вроде бы, ну, не слишком прогрессивным по сравнению с тем, что мы имеем. Вот. Но тогда это действительно было нечто впечатляющее. И поэтому мне хочется снова говорить о том, как же древние женщины, библейские женщины могут вдохновлять нас сейчас, чему мы можем у них, не знаю, научиться, потому что вот эти вот параллели, они, правда, очень интересны. Вот нам все-таки история дана для того, чтобы мы делали некую рефлексию, делали какие-то выводы и все-таки себя обогащали. Итак, значит, расскажите, пожалуйста, как же вот вообще прошло это открытие выставки? Там, наверное, было что-то такое грандиозное. Давайте, Алексей, начни.
Само открытие выставки было замечательным, очень интересным. Во-первых, пришло достаточно большое количество людей. Мы так приблизительно считали, наверное, около 100 человек. Мы не ожидали такого количества, думали, придет максимум 50, 40, не 100 точно. Поэтому очень рады.
Слава богу, женщины в тренде, они всем интересны.
Да. Это да.
Хорошая тема.
Само открытие было насыщено музыкальными композициями. Был также фуршет национальный, еврейский, все как положено.
Вот что немаловажно, кстати.
Да.
Совмещение
студенты
высокого.
Студенты были, и самое интересное, то, что не только студенты пришли на открытие, но люди, профессионалы. То есть было несколько академиков из Академии художества, были просто любители, были художники-самоучки, и вообще тем, кому это интересна тема, кому интересно было посмотреть картины. Конечно же, на открытии, наверное, вообще зритель должен найти диалог, да, контакт с произведением. И, наверное, это было сделать сложно. И поэтому очень многие, потому что много было людей, говорили следующее, что здорово побывать на открытии, но мы обязательно придем на неделе и уже в частном порядке все посмотрим, постараемся выстроить вот этот диалог.
Да, чтобы не в толчее, да, чтобы более камерно так как бы пообщаться вот один на один, да, правда, это особенно. Вот я хочу, кстати, Машу спросить, вот тема, вот еврейская женщина в Танахе, в Новом Завете, вот как мы говорим, очень много пересечений с современностью, но ведь это надо увидеть как-то, вот вас эта тема чем изначально привлекла?
Но поскольку я сама человек верующий, и мне очень близка еврейская история, история Библии, и поэтому изначально я была очень заинтересована во всех этюдах, и лекциях, и во всем проекте.
А вот, скажем, как вы решили, кто будет вашей героиней? Потому что вот мы в прошлый раз мучились здесь, вот я всех терзала в хорошем смысле слова, говорю, вот кто вас вдохновляет, почему? Вот, и мужчины всегда, конечно, склонялись на то, что их все вдохновляют, но я все равно не отставала, и они назвали там некоторые имена. Вот, с Ольгой, например, было попроще. С вами, Маш, как вот кто вас удивил, вдохновил, что вы решили, что вот ей, да, можно посвятить эту работу?
На одной из лекций, которые еще проходили с ноября месяца, вела Ирина Языкова. Она рассказывала про картины, образ еврейской женщины в Библии. И она начинала с Евы, и постепенно нам показывала разные картины, и современные, и не очень современные. И меня очень затронула картина «Мариам». Я, к сожалению, не помню художника, но этот сюжет именно благодарного сердца Богу. То есть, когда они перешли через Красное море, она взяла с девушками тимпан, и они ликовали, и они радовались, и они благодарили Бога. Они видели то, что Бог для них сделал. И мне кажется, очень важно иметь благодарное сердце.
В общем, яркая такая, харизматичная женщина, да? Ну вот когда, опять же, вот не знаю, это все-таки вы художник, но когда, например, я знакомилась, опять же, с историями о том, как вот художники писали картины, обычно там всегда вот некая предыстория такая, то есть что-то вдохновляло, что-то наталкивало, потом, не знаю, какие-то мысли, то есть художник помещает в картину, безусловно, что-то свое, он наполняет ее каким-то смыслом, содержанием. Вот что вы вкладывали в свою работу? Помимо того, что, да, это героиня Мариам, вот она такая яркая, радостная, там, я не знаю, любящая Бога, но харизматичная женщина, правда, такая лидер, я бы сказала.
Для каждого художника, я думаю, важна композиция, и для меня тоже было очень важно найти композицию и цветовую, и как-то по пятнам я пересмотрела множество еврейских танцев, видео, уж не знаю, насколько они соответствуют тем танцам, которые были, но примерно нашла для себя какую-то позу знаковую, и постепенно в голове я обдумывала, как это может быть, потом уже делала эскизы, нарезала бумагу, как-то это компоновала. И у меня слева от Мариам расположен текст. Это песня этой девушки на иврите. Я сама не знаю этого языка, но когда писала, иногда были, конечно, вопросы, там, потому что очень много знаков, точек, относится это к какой строчке, к верхней или к нижней. Вот, и уж не знаю, видел ли какой-то человек, который знал иврит, и надеюсь, что у меня более-менее все правильно написано.
А содержание вы знаете?
Да, то есть это песня Мариам.
Uh-huh. Я нашла, понятно, только на иврите.
Да, только на иврите. И нашла параллельный перевод и уже писала этот текст.
Понятно. То есть, я так понимаю, вы больше увлекались самим эстетическим процессом. Потому что, да, вот танцы, погружение, именно вот цветовое решение, там разные вот эти моменты. Понятно. Но это тоже интересно, так захватывающе. А вот если говорить с какой-то идейной точки зрения, у вас был какой-то, ну вот сейчас, как говорят, месседж, такое вот послание. То есть что вы хотели сказать вот этой работе человеку, который вот приходит, и для него Мариам – это персонаж, который вот он только открывает для себя. Вот он прочел там внизу Мариам, может быть, первый раз вообще услышал это имя. Вот что он должен почувствовать от этой картины эмпатически?
Но сам посыл картины — это, наверное, все-таки благодарность Богу, это какая-то песнь Богу. Мы, наверное, что с нами в жизни происходит, не всегда все Богу приписываем, не всегда все замечаем, но здесь именно яркий такой образ, то, что именно вот благодарность, то, что Бог сделал, и человек благодарит его.
Ну, я надеюсь, что это люди и прочли. Дай Бог. Хорошо, но на самом деле намерение очень хорошее, правда. Надо людей как-то вдохновлять, направлять. Вот я говорю, меня все время, например, тоже так очень радует, когда появляются какие-то знаки вот в нашей среде, в нашем социуме, будь то храмы, будь то еще какие-то, да, такие вот именно визуальные объекты, которые могут человека выбить просто из его вот этой текущего такого ритма, из его суеты и направить его мысли на Бога. Вот хоть какое-то мгновение, но я уверена, что это просто ну, не зря будет. Вот такая вот капля, которая наполняет свою чашу. Уль, а вот вы человек, который все-таки в этом деле уже профессионал, вы очень много работаете с разными художниками. Вот эта выставка, она для вас вот чем отличительна? Вот какую вы почувствовали в ней, ну тоже, я не знаю, какую-то особенность, какую-то харизму, чем она вас вдохновила? Вопросов много, потому что их действительно много.
Да, выставка очень вдохновила, и для меня она была очень красочная. Вот, и художники поучаствовали, наверное, настолько разные, вот, и там было реально так много красок, и настолько разные были работы, они были в разных техниках, в разных стилях, вот, то есть выставка, правда, с ней надо вот, было пообщаться тесно, чтобы вот каждую работу прочувствовать, потому что и полотна были абсолютно разные. Были и маленькие работы, были и просто очень большие работы. Вот. И для меня она вот реально, у меня вот впечатление, что она очень красочная. Она очень красочная, очень разнообразная.
Вот в результате сколько приняло участие вот в этой выставке? То есть сколько было выставлено работ?
Лёша.
Всего 75. Угу. Ну, это если брать именно картин.
Да.
Плюс было несколько скульптур и мелкой пластики, тоже отчасти относящиеся к скульптуре, отчасти к живописи, те же спилы. Угу. Около 80.
Да. И вот диапазон, да? То есть какие города в этом приняли участие?
В основном Москва, был Симферополь, был Питер, конечно.
Ух.
Же.
Не, ну Симферополь просто, да, мощно. Да, ребята, да, спасибо.
Классные так. были работы. Татьяна Эрлица замечательная, такую помогла именно в участии выставки. Нам много достаточно хороших работ прислала из Симферополя. Сложно было с доставкой, это не так близко, но
свершилось.
Все получилось,
да, слава
да.
Богу.
Были участники из Ростова, ну и, наверное, все. В основном все остальные это местные. Москва, Подмосковье.
Смотрите, то есть там на конкурсе было как бы три призовых места, то есть три победителя, но оказывается, что там вот в кустах был спрятан рояль. Вот, то есть что в результате получилось?
Ну, как мы и говорили, так и в принципе получилось. Победители должны были одного выделить, так и случилось. Победители выделили, вручили ему обещанный
торжественно.
Приз.
Это, кстати,
да.
был Питер.
Да,
давайте
да,
победителя да. объявим. Значит, это у нас барабанная дробь.
Елена Граф. Прекрасная у нее работа. Рицпа. Я думаю, в скором времени мы покажем, да,
да, конечно, да.
В ленте. Но это чуть позже. И поэтому, соответственно, ну, работа, уже хочется о ней рассказать, как можно.
Да, чуть-чуть попозже. В общем, ей был вручен приз, вот этот вот долгожданный, да, все-таки в 70 тысяч рублей, это приличная такая сумма. Вот, но и остальные, оказывается, вот тоже двое.
Да, и прямо на открытии, ну, так было немного неожиданно, один анонимный участник этой выставки, он решил отметить еще трех призеров, потому что, когда жюри выделяло работы, выделяли победителя, там были какие-то несогласия, вот, и все равно выделили не только одну работу, но еще и несколько других. А если быть точными, то целых три работы. достойными еще были признаны. Поэтому были вручены трем людям, трем художникам замечательным, три таких небольших приза. У нас получилось один победитель и неожиданно три призера.
Три призера. Это на самом деле здорово. И спасибо вот этому анонимному замечательному человеку, который решил, что надо художников отметить, потому что, правда, надо отмечать, надо поощрять. Ну вот, кстати, вот смотрите, работы выделены. Но вот, например, Маша хочу спросить. Маш, вот не буду, конечно, там, согласны вы с этим или нет, это как-то. Но вот из всех работ уже время, что вас вот особенно вдохновило, кроме вашей, конечно?
Мне очень понравилась работа победительницы.
А чем?
Именно, то есть на фотографии это не видно, но именно мазки неба. То есть оно так простирается над ней, и за счет вот этих фактурных мазков оно передает какое-то вот направление, какое-то внутреннее состояние. Ну вот потрясающе. Это лучше видеть, конечно, вживую, нежели на фотографии.
А, кстати, есть идеи потом через какое-то время вот повторить и сделать еще одну выставку?
Да.
Потому
да,
что очень мало времени было, буквально несколько дней.
Очень
и
мало.
Здесь мне многие вот люди даже говорили, слушай, мы с таким удовольствием сходили бы, но просто вот, ну, не попадаем, да, по графику.
Да, мы планируем в каких-то, может быть, менее презентабельных залах, не в центре. Скорее всего, это будут районные выставки, небольшие. Сейчас ведем переговоры, и поэтому в скором времени опять будем собирать эти работы. И будет повторная, может быть, третья, четвертая выставка.
Мы ждем, обязательно будем людей ориентировать на это. Да. Хорошо, друзья, давайте сейчас небольшой перерывчик, потом мы вернемся, и, наконец, уже мы с вами увидим эти картины, некоторые из них, работы, поговорим о них. Поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, будьте с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы в прямом эфире. Татьяна Ваганова, Алексей, Мария, Ольга. Вот мы все с вами, и мы рассказываем вам о замечательной выставке, которая прошла недавно и которая еще будет проходить. Поэтому, вот видите, сегодня мы вас порадовали. Можно посмотреть все это воочию. Образ еврейской женщины в Танахе и Новом Завете. И вот опять же скажу, что, наверное, все-таки прежде всего художественная работа – это про впечатление. Вот это такой большой ресурс. Ресурсы, куда мы можем прийти для того, чтобы немного себя остановить, отделить от чего-то повседневного и соприкоснуться с прекрасным. Понятно, что каждый найдет для себя какие-то свои символы, мысли, свое вдохновение, но хорошо, тем не менее, что вот эти работы есть, что эта выставка будет продолжаться, и что все-таки она посвящена именно библейскому направлению, потому что, как мы говорили, вот, по-моему, ты, кстати, сказал, Алексей, вот в тот раз, что когда мы сравнивали, вот чем женщины древнего мира сейчас вот они похожи на нас, и как-то пришли к тому, что ну, очень многим похожи, потому что ну, человек остается человеком, и ничто человеческое ему не чуждо на протяжении всей истории, да, и женщины такие же и яркие, и самостоятельные, и ранимые, и хрупкие, и сильные. Вот такой же набор, но только, допустим, тех женщин, которым посвящена эта выставка, их отличает еще в первую очередь от многих сейчас. Это именно отношение с Богом. То, что эти женщины были верующие, поэтому те проблемы, с которыми сейчас сталкивается женщина, если мы говорим о взаимоотношениях, опять же, там, с мужчинами, да, с там, дети, у кого-то, может быть, их нету, у кого-то какие-то проблемы, там, еще что-то, там, опять же, например, принятие себя, много-много чего. И вот с этими же проблемами сталкивались эти женщины, которым посвящена эта выставка. Если вы, скажем так, познакомившись с этой выставкой, будете знакомиться и с историей этих женщин уже в Библии, вы поймете, насколько это и актуально, и современно, но только выход и решение для них был именно через Бога. И вот что в результате получалось? Вы тоже можете все это, соответственно, прочитать и сделать какие-то определенные выводы, хоть, может быть, это и скучно звучит, но, тем не менее, очень практично и, на самом деле, все-таки интересно. Вот почитайте, там, на самом деле, такая беллетристика, что просто там есть все. Да поверьте мне, все жанры, они находятся в Библии. Итак, давайте мы сейчас перейдем к картинам, и вот сейчас вы сможете посмотреть на этот видеоряд, увидеть работы, которые были представлены на выставке, а мы сейчас будем немножко о них рассказывать. Итак, давай с первой работы.
Самая первая работа у нас – это «Потерянный рай». Ну, на мой взгляд, очень мощная работа, она огромная, это 2.5 метра на 2 метра.
Ух ты!
Сам размер, он впечатляет.
Мощно.
Когда мы ее заносили в зал, точнее, мы не заносили, пришлось ее собирать, это было очень интересно, вместе с автором, целый такой творческий, технический процесс произошел. Там, на этой работе, вы видите Адам и Еву, они уже, к огромному сожалению, согрешили, упали, и вот они находятся в таком отчаянии. На мой взгляд, художник Владимир Попов очень ярко выразил вот это вот отчаяние, вот этот вот крик души, что называется, который вырывается из уст Адама, обреченного, печального, находящегося в таком отчаянии. Но это сложно вообразить, что он потерял, можно сказать, все. И теперь все будет плохо на самом деле. Многие-многие годы земля, вот эта растрескавшаяся, почти разверзшаяся перед ними. Ева лежит уже, мы можем увидеть, что она беременна. Мне нравится, как автор скрывает, ну, такую открытую наготу персонажей. Да, Адам и Ева, они обнаженные, но на самом деле мы, ну, не видим каких-то посторонних, может быть, мыслей никаких не возникает. Mm-hmm. Да, вот мы видим действительно истинную вот эту вот наготу. И она так вот аккуратно скрыта. То есть автор она хотел
показать...
Она такая
очень тоже какая-то хрупкая, беззащитная. Да, вот от этого веет вот такой беззащитностью всей. Вот эта земля, они вот сидят эти обнаженные, как дети в каком-то смысле. И вот, вот это слово, которое ты употребил, действительно, вот это вот отчаяние, оно просто дышит с этой картины. Сначала немного тягостное такое впечатление, первое. Вот, но потом, как, особенно когда ты знаешь все-таки вот как бы сам сюжет... И знаешь, что Бог даже эту ситуацию, он ее все равно прикрывает и не отпускает до конца, вот чтобы все было разрушено, и земля, и люди в том числе. И он вот дает вот это некое обещание, некий такой выход, что да, вот есть возможность на восстановление.
Да, именно тогда, наверное, прозвучало, да, вот эти слова Бога, что родится тот, который спасет весь мир. И, может быть, Ева и думала, что вот он.
Да, вот да, может быть, да, да.
Может быть, там она изображена.
Да,
кстати,
мы знаем, что история там была более трагическая, да, что вот первый-то был не спасителем, а как раз человека-убийцей. Все очень драматично. Но мне очень нравится, как вот он вообще расположил их. Вот, то есть, например, Ева, она, ну, допустим, тоже не сидит, не рвет рядом на голове волосы. То есть, если, например, у Адама, вот как бы он берет на себя вот основной удар, как мужчина, вот он как бы защищает ее, она лежит на нем вот в такой как-то более беззащитной позе, а он более выставлен вот этому миру, открыт, и от него исходит этот крик и как бы отчаяние. Мне кажется, здесь как раз в этой картине мы выходим на некий такой баланс и на некую, ну, как сказать, на некую истинность, именно отталкиваясь от текста Писания, потому что ведь очень часто, вот и до сих пор, безусловно, и в 21 веке, вот этот момент грехопадения, здесь основной акцент всегда делают на ком? На женщине. Женщина, вот источник соблазна, она та, которая, вот, значит, Адаму яблоко подсунула, вот, и вообще повела себя, ну, что такое. И ты смотришь на многие работы художников, на там трактаты, стихи, там ту же самую литературу, и ты понимаешь, что все вертится вокруг, что вот через Еву именно пришел грех. Мне кажется, эта картина как раз вот очень хорошо как-то восстанавливает вот равновесие и говорит, что хоть через Еву, как бы, безусловно, и пришло, но ответственность лежит на мужчине. То есть Адам, я не знаю, как вот он, ну, что он должен был сделать, что он должен, как бы, не есть этого яблока, я не знаю, ее как-то вразумить, не знаю, да, но тем не менее Бог заключает, как мы видим, завет именно с ним, в первую очередь, как с человеком, который отвечает за все происходящее в этом саду. И поэтому, вот, мне кажется, это очень такой интересный акцент, что все-таки женщина за мужчиной, она в нем, а он, как бы, да, принимает решение, но и принимает удары в то же время на себя. Вот, не знаю, я вот увидела это в картине, мне это очень понравилось. Вот, может быть, девочки что-то скажут именно по этой работе. Если есть что, если нет, то не будем мучиться и будем двигаться дальше.
Ну,
а тебе есть что сказать, конечно, да?
Комментарии, простите.
Давай.
Дело в том, что, наверное, дорогие наши слушатели и зрители скажут, ну что ж такое, это же не еврейская женщина. И действительно, Ева, она не была еврейкой, эта работа у нас шла вне конкурса. А наша вот эта грандиозная выставка, да, она состояла из конкурсных и внеконкурсных работ. И сегодня мы вам будем показывать в основном конкурсные работы, но вот эту работу
нельзя
благодаря
было не отметить,
такой мощности, удивительному сюжету, мы вот специально ее и показываем первой.
Да, спасибо художнику, а мы двигаемся дальше тогда. Значит, у нас какая следующая работа?
Победителя Елены Граф, называется она «Рицпа». И тут сразу возникает много мыслей. Я не знаю, вспомнили ли мы эту женщину. И даже когда жюри собралось и выделяли победителя, у некоторых стал вопрос, а что это за женщина такая, Рицпа, откуда она? Совершенно такая, неизвестная большему кругу людей героиня. Практически все обходят ее стороной. Одно дело, там Мария, Рахиль, еще кто-нибудь, а здесь Рицпа. Кто же она такая? Конечно же, это жена Саула. Мы находим текст из Библии, книга царств, в книге Паралипоменон, если я не ошибаюсь, в первой. Тоже есть небольшой отрывок, посвященный Рицпе как раз-таки. Она жена Саула, и трагический сюжет таков, что была необходимость в убийстве ее детей, страшная такая необходимость, это перемена власти, это сложный период для истории израильского государства, и вот у матери забирают ее любимых детей и просто их убивают, даже не просто их убили, куда-то там похоронили, а их вешают на деревьях, и они находятся на вот этих вот столбах или как крестах, все по-разному трактуют, долгое время. Они находились там на протяжении нескольких месяцев, и Рицпа, как мать, она ухаживала за этими телами, она их оплакивала. На самом деле сюжет очень трагичный, и когда мы смотрим на эту картину, лично я не вижу какого-то там особенного отчаяния. Там есть печаль, есть скорбь, но есть надежда на что-то светлое, надежда на то, что в конце концов они не просто погибли, исчезли, но они с Богом. Вот это вот небо, которое развивается, вот так вот над фигурой, простирается, оно какое-то, знаете, такое бесконечное, необъятное, как будто бы вырывается из этого полотна и простирается вот на весь наш взгляд. И посреди вот этого песка, посреди этой земли сидит женщина, и она повернута от солнца. Она отвернулась, от света, находится в этой отчасти в печали, но в то же самое время она не теряет эту вот надежду. И сюжет был очень уникальный, интересный.
Я хочу сказать, во-первых, спасибо автору за то, что она дала возможность познакомиться с этой героиней, потому что она как-то глубоко копнула, правда. Потому что действительно очень многие женщины, скажем так, кто как-то около темы так или иначе, они на слуху, даже по тем же вообще, допустим, произведениям мировой живописи, с многими можем быть знакомы. Но действительно как-то глубоко. Я помню, я смотрела на эту картину, и у меня действительно, совершенно ты сейчас рассказываешь, я думаю, так интересно, настолько это все зашифровано, завуалировано, потому что она сама, например, там тоже как бы особо намека на скорбь вроде бы не присутствует, а она в светлых одеждах, все вокруг такое светлое, радужное, она сидит вот так, подперев вот колени как бы под себя, у нее такая согнутая поза, там идут действительно какая-то грусть, размышления. Действительно, очень интересно, что я бы сказала так, чем человек с Богом отличается от человека, который, скажем так, не верит в него или пока еще не выстроил отношения с ним, не нашел его, тем, что мы все проходим в жизни свою драму. Жизнь – это сложно. Она прекрасна, она очень филигранна, разные краски, но она сложна, у каждого своя драматургия, и про каждого человека можно писать роман и снимать кино. Все сложно, все драматично, все непросто. Но вот если ты с Богом, как-то это тебя выковывает и удаляет иногда лишнее, и тебя как-то тоже он лепит, тоже как такой скульптор, художник, вносит свои краски и становится тогда что-то иное, иногда более прекрасное, если с ним. А вот если без него, кажется, и там трагедия, и там тяжесть, но только здесь получается какое-то созидание, а вот без него разрушение. То есть человек сидит полностью разрушен, и он не знает, на что ему опереться. Если ты с Богом, то всегда есть надежда. Mm-hmm. Даже в самых страшных ситуациях, вот как ты сейчас рассказал. Ну вот ты описал, и я так себе представила, это прям сюжет для голливудского кино. И вот и остается только закопать себя, правда. Mm-hmm. И все выжжено, пепелище такое. А здесь такой свет. Ну, очень резонансно, правда. История, вот когда ты ее знаешь, mm-hmm. и сама работа.
Да, она, маленькое дополнение, она молилась еще, не только плакала, печалилась, но, конечно же, она общалась с Богом. Это ей, верим, помогло пройти вот эту вот скорбь. Следующая у нас работа, это работа призера Марии Денисовой, Мариам. Работа, на самом деле, уникальна, потому что она не просто в такой классической живописной манере написана, но используется декоративный элемент вот этого текста. Большого текста песни Мариам на языке оригинала. А сама Мариам, она находится в таком достаточно интересном состоянии, она немного загадочная, да, она не находится в таком танце, да, это уже, скорее всего, она закончила танцевать, и уже вот эта песня исполнена, уже она написана, и вот как будто бы она остановилась перед зрителями с этим тимпаном, публикой, да, и вот со своими...
Нет, это не обращай внимания, это я показываю, та ли это работа.
Это немножко другая, там другая. Еще будет одна Мариам, к ней вернемся, там как раз-таки вот эта вот Мариам, она в таком танце, в моменте прославления, а здесь уже песня спета, и вот, пожалуйста, можете посмотреть, прочитать эти слова благодарности Богу, который чудесным образом, ну, сюжет этой истории, когда вот эти вот волны сомкнулись над египтянами, да, момент спасения, момент великого чуда, когда Красное море было разверзнуто, да, и израильтяне прошли по суше, вот это хвала Богу за чудесное вмешательство, за то, что он не забыл свой народ, а наоборот, вот таким образом чудесным ведет его, да, через трудности, да, через скорби, но в конце концов все хорошо.
Да, и очень интересно, что именно женщина, то есть Мариам, она начинает вот этот процесс восхваления Богу, то есть как женщина вообще, как более чувственная природа, как более открытая сердцем к тому, чтобы вот благодарить, давать вот эту обратную связь, и она вдохновляет других, вот, но я хочу сказать, что Мариам вообще достаточно сложный образ, она очень яркая такая женщина, действительно чувствуется сильная, вот с лидерскими такими качествами, и ей не просто выходить в нужный баланс. То есть мы это видим тоже по истории, если мы знакомы с ней, если нет, то почитайте, друзья, там тоже очень интересно, когда такие приходят моменты в жизни, когда хочется проявлять свою лидерскую позицию, кажется, что ты будешь в ней в выигрыше, ты будешь права, а в результате получается наоборот, откат, проигрыш и даже болезнь, которая постигла Мариам, но потом вот чудное исцеление, опять же, по просьбе Моисея, то есть брат за нее ходатайствовал. Mm-hmm. Вот, то есть вот это внутри женщины, что присутствует, вот этот огонь, страсть и лидерство, вот иногда тяжело удержать в руках, в каких-то определенных рамках, в рамках созидающих, иногда они могут разрушать, вот выплескиваться, да, как некий огонь, это же вообще опасность. То есть, с одной стороны, это тепло, это жизнь, а с другой стороны, мы можем обжечься, он может разрушить, он может поглотить, если его слишком много, его надо регулировать. Вот, нужно, чтобы он и не угас полностью, чтобы там уж не тлело что-то такое, это уж вообще грустное. Нужно, чтобы огонь пылал, но надо как-то вот держать так в рамках, чтобы все это не распространялось и не уничтожало, не сжигало в первую очередь себя самую. Мне кажется, вот как раз для и современных женщин это более чем актуально, да, сдерживать свой огонь, который у нас, скажем так, и идеологически тоже постоянно подпитывается, подбрасываются дрова. Где-то хорошо, я бы сказала так, но где-то, да, излишне. Вот. Может быть, что-то хотите сказать там? Может быть, Маша, что-то хотите еще про свою работу добавить? Маша просто созерцает и говорит, ну, красота, ну что? Ну, хорошо. Тогда давайте мы можем двигаться дальше, да?
Следующая работа опять связана с Мариам. Простите, как бы это ни было странно. Ну, такой яркий образ, действительный, поэтому несколько раз сегодня будем возвращаться. Называется работа, да, «Прощание с Моисеем», и Иоховеда, и Мариам отправляют Моисея отчасти в неизвестность, отчасти они, можно сказать, отдают его в руки Бога. Помним этот сюжет, опять трагическая история, связанная с израильским народом, рождается сын, и что делать с ним, как его скрывать, его должны убить, так как было повеление египетского фараона уничтожать всех первенцев израильских, и здесь такой акт доверия Богу. Мариам сколько могла, точнее не Мариам, простите, Яхаведа, конечно же, сколько могла, скрывала его, но потом она дает его Богу, да, отправляет его в плавание в эту реку Нил, все, что она могла сделать, она сделала, и на этой работе показана именно мольба, мольба к Богу. Яхаведа обращается с такими глазами, полными слез, но в то же самое время там есть вот эта вот надежда, что Господь не забудет свой народ, и он готов сделать вот это вот чудо. Ну, то, что он и сделал, да. Мы знаем конец этой замечательной истории, потом жизнь Моисея, великого мужа Божия. И там вот эта вот маленькая девочка Мариам, которая просто вот по-детски, ей, возможно, жалко своего брата, она так ручками маленькими закрывает свое личико детское, жалко отпускать его, жалко с ним расставаться, но она тоже отчасти доверяется Богу, доверяется вот этому провидению.
Вообще, я думаю, у нас просто, вот я так слушаю эту историю, понимаю, что она чем-то пересекается вообще с историей и рождения самого Иисуса Христа, вот этих драматических событий, да, когда мать, вот там Мария, вот появление этого младенца в таких экстремальных, можно сказать, обстоятельствах, условиях. Здесь нужно было бежать в Египет, чтобы сохранять его жизнь. Ну, то есть все как-то очень сложно, но тем не менее Бог, да, он вот все время оберегает, он выводит, дает какую-то надежду. То есть он не делает все шоколадным. То есть у них не было невероятного комфорта, чтобы они сидели вот и посвистывали со всем вот удовольствием. Все время какие-то сложности, проблемы, но Бог рядом, и он помогает из них выходить, и, наверное, вот этим самым, вот как мы говорили, что-то формирует внутри нас очень важное. Но думаю, что в жизни каждой женщины, наверное, были или, может быть, впереди еще будут такие ситуации, когда, ну, кажется, что вообще выход никакого нету, и остается только одно просто, вот, ну, либо вот, ну, как-то бездействовать, либо все-таки выходить навстречу и доверять Богу, вот делать этот шаг как бы в никуда, вот говорить, я ничего не могу сделать, но вот только ты, вот по милости твоей. Я думаю, что это вот как раз это один из этих моментов, вот очень тяжело, сложно, ну, как вот положить своего ребенка в корзину и отправить его по водам.
Да, я вспомнил песню Любе, как бы это ни было странно, в эфире «Все зависит от Бога и немного от нас». Да, и вот здесь Яхаведа все, что могла со своей стороны, она сделала и доверила Богу. Часто в нашей жизни не хватает. Мы или впадаем в одну крайность, просто доверяем все Богу, пускаем на самотек, или просто мы начинаем что-то делать, совершенно забывая о Боге. Вот важно сохранять этот баланс. Я думаю, в этой картине именно показан вот этот баланс.
Да, веры, и доверия, и, да, и в то же время какого-то действия, да, да, стороны, да, женщины.
Автор работы Анастасия Дроздова.
Анастасия, спасибо.
Да, спасибо, да, большое.
Двигаемся дальше.
Дальше следующая работа. Рахиль. Рождение первенца. Автор работы Виктория Кричфалуша. Тоже, на мой взгляд, уникальная работа, уникальный сюжет. Сюжет необычный. В работе использовано
сюжет
не только
очень необычный,
масло,
да,
не только холст, но и золото. Как раз-таки... Само лоно Рахили вот прописано узорами такими золотыми, это очень впечатляюще. Ну, надо вот работу увидеть живьем, я думаю, получится еще раз выставить ее. Рождение долгожданного первенца, ну, не буду пересказывать эту историю, да, рождение Иосифа, который потом сыграет значительную роль в судьбе всего израильского народа. И, конечно же, Рахиль долго ждала с Иаковым первенца, и здесь Господь вот...
Да, чем сложен этот сюжет, вообще невероятно драматичен, друзья, потому что там любовный треугольник, но это не просто вот, ну, когда там вот муж, скажем так, вот вдохновился на стороне, это вот внутри семьи, потому что и Рахиль, и Лея, они были женами Иакова, вот, но тем не менее, как бы сказать, Лия, ну, вот, ну, ее принимали, конечно, ну, что делать, раз уж жена, вот, Рахиль любили, вот это невероятная вот эта сложность, когда две женщины делят одного мужчину, когда мужчина должен, ну, как бы порядочно так вот сохранять вроде отношения с двумя, но понимая, что сердце у тебя тяготеет все равно к одной, ты ее любишь и не можешь это скрывать, у него это выражалось и по отношению к сыну, конечно, к его, к Иосифу, вот, что потом, как послужило определенным драматическим событием, потому что все это подпитывает ревность. Все борются за любовь своих родителей, и братья за любовь отца, и, значит, и сами сыновья за тоже любовь отца к матери. То есть все очень трагично. Я думаю, что как раз вот нам вообще история Ветхого Завета показывает, вот, несмотря даже на то, что в этих историях участвуют и патриархи, вот как бы особые такие люди, что все-таки вот та модель, которую вот сотворил Бог изначально, один мужчина, одна женщина, они вот как раз являются тем самым идеальным для отношений. Конечно, это надо вкладываться, безусловно, все это тоже сложно и драматично, но это единственная, наверное, такая возможная форма для бытия вот как раз в семье, потому что иначе будут постоянные проблемы, и мы их видим, и они, скажем так, существуют по сию пору, то есть когда образуются именно вот такие вот очень сложные отношения, непростые.
Да. Да, переходим к следующей работе. «Мария Магдалина», так и называется. Большое достаточно полотно, не помню точно размер, но впечатляет. Мы видим, как Мария Магдалина в отчаянии, в таком некотором, упала, но не к ногам Иисуса, а просто по направлению к Голгофе. На дальнем плане мы видим Голгофу, холм, три креста, уже Иисус Христос умер, скорее всего, его уже похоронили. И здесь она находится в таком неком отчаянии, убили того человека, которого она сильно любила, тот, который спас ее, тот, который освободил ее от демонической зависимости, тот, который указал ей верный путь, помог ей определиться в обществе и как-то самоутвердиться, что ли. Ну, а самое главное, наверное, он дал ей прощение грехов, да, освободил ее от вот этих наклонностей, и здесь, возможно, у нее вопрос. Почему? Почему, если он Бог, если он дал ей прощение, почему он умер? Почему? Почему это произошло?
Но, мы также помним, что именно Марии Магдалине первой, да, явился Христос уже воскресший, вот, вот это знаменитый праздник жен мироносец, потому что именно женщины первые увидели воскресшим Спасителя.
Вот интересно, что сюжеты воскресения никто из художников почему-то не изобразил, но вот здесь... Наверное, хотелось показать вот этот вот трагизм оставленности, может быть, любимым человеком. Я думаю, это очень важно и качественно, на мой взгляд.
Ну, знаешь, к трагизму всегда тянет, на самом деле, всех художников. И художников. И, скажем так, например, и режиссеров, и даже актеров. Потому что, например, очень часто, давая интервью, они рассказывают, да, вот интересно сыграть какую-то сложную, такую вот драматичную роль, судьбу, вот погрузиться в это интересно, вот пропустить это через себя. Ну, а если все хорошо, доброе, ну что там играть? И я думаю, что на самом деле это одно из заблуждений, потому что это лишний раз показывает, насколько человек не постигнул именно природы добра. То есть насколько там тоже все сложно, непросто, очень филигранно. Потому что если мы, например, обращаемся опять же к тем же библейским героиням, вообще персонажам, мы увидим, что по идее это персонажи положительные. Положительные из-за чего? Из-за своей позиции, из-за того, что они верят в Бога, и они стремятся к хорошему. Это не значит, что они всегда идеальны и что они поступают всегда хорошо. Библия для меня этим и привлекательна, она показывает человека таким, какой он есть. Они разные, своими слабостями, своими проблемами, падениями и так далее. Просто это человек, который идет по жизни, и разное, что у него происходит. Но человек все-таки он в отношениях с Богом, и он понимает, что он делает, что оставлено за ним, это его волнует, это его тревожит, он хочет вернуться в нормальные отношения, если они нарушены и так далее. Вот это ценно. И это тоже как раз природа добра. Вот, на мой взгляд, как раз очень хорошо, очень драматически и интересно нас погружает в эту природу Федор Михайлович Достоевский, потому что там именно как раз говорится о том, как непросто сохранить себе человека, и как это сложно, и как это интересно, и драматично, и так далее. Поэтому, друзья, обращайтесь к хорошему, к светлому, там очень много материала.
Да, и мы листаем дальше эти работы. И следующий образ опять Мариам, как раз-таки в процессе танца. Валерия Ермолаева изобразила. Очень ответственно, на самом деле, подошел человек к конкурсу, к самому. Созванивалась со мной, спрашивала даже иногда какие-то советы, как что изобразить, как что-то улучшить. человек, который работал даже по ночам глубоким, вот так черпал творчество, поэтому работы целых две были в конкурсе, но здесь вы видите Мариам именно в момент ее прославления, когда она берет этот бубен и начинает славить Бога, активно показывая всем окружающим людям.
Это было первое погружение вот, художницы в эту тему?
Да. Это, кстати, наш самый младший участник. Вот, поэтому
чувствуется трепет особенный, да? Трепетный подход. Хорошо, тогда к следующей работе.
Следующая работа у нас, это не работа, а целый ряд победителей наших всех. Ну, давайте их еще раз перечислим. Это победитель, единственная Елена Граф, и наши призеры — это Мария Камыса, Мария Денисова и Евгений Гинзбург. Угу. Ну, про Марию сегодня много говорим, и она с нами в эфире. Другая.
Про Евгению тоже сказали, да?
Про Евгения сказали, да, он изображал Эсфирь, Эстер в разных интерпретациях. У него была и графика, и живопись классическая. Ну, в том понимании, да, это авторская у него техника особенная. И работу там, наверное, не видно на фотографии, но она так сбоку висела от победителя, это работа Марии Камысы, Эстер. Человек тоже подошел очень ответственно к самой работе, к самой теме, созванивался с несколькими даже раввинами, консультировалась она, как ей лучше изобразить Эстер,
интересно,
какой она должна быть. Изображена работа на доске, написана маслом, сам портрет, а затем она использовала такую технику чеканки. Уникальная техника обработки художественного металла. Она ее в первый раз сама осваивала. Это тоже было интересно. Она изучала много костюмов, персии, чтобы показать вот этот натурализм.
Как бы некую достоверность такую, да?
Да. Самой работы. Поэтому работа получилась, ну, на мой взгляд, очень удивительно необычное сочетание металла и живописи. Ну и, наверное, поэтому жюри как-то вот отметило.
Отметило, да, вот это такую некую инновацию. Вообще интересно, когда ты приходишь именно на такие исторические выставки, потому что это, ну, некий такой портал временной, когда ты можешь просто переместиться в другое пространство, почувствовать, подышать, потому что это правда и костюмы, и сама природа, и, опять же, вот и лица, потому что здесь очень важно было, да, чтобы это именно были такие еврейские лица. Погружаешься в тему, как ты пропитываешься этим, и, ну, не знаю, это особое какое-то интерес, особый такой трепет, ощущение. Но вот что мы можем сказать под занавес? Потому что время у нас уже заканчивается, осталось у нас 3 минуты.
Ну, если возможно, еще пару работ быстренько промелькнем. Это Людмила Курилович, «Рождение Мессии» называется работа, конечно же, «Рождение Иисуса Христа». Мы видим весь этот трагизм и радость истории.
Я хочу сказать, первая, кстати, да, получается такая работа Нового Завета, потому что все остальные были из Танаха.
Да. Ну и вторая работа, это последняя будет работа, вторая из Нового Завета и последняя в нашем сегодня эфире, это «Елизавета и Мария». Андрей написал большое достаточно полотно, это встреча двух женщин с необычной судьбой, и вот этот разговор, это благословение Марии, известный гимн «Магнификан», когда Елизавета произносит, что ты благословенна между женами, что пришла ко мне Матерь моего Господа. Уникальная история. Ну, почитайте, кто не читал, кто не знаком с этой историей, Евангелие от Луки, в первой главе вы найдете много интересного. Тем более вчера вся наша страна отмечала этот праздник Благовещения.
Да, Благовещение.
А этот сюжет произошел чуть позже. После уже самого Благовещения.
Кстати, вот смотри, вот, допустим, вот на твой взгляд, почему практически все или многие обратились именно к героиням Ветхого Завета, а Новый Завет у нас как-то опять сориентировался, вот Мария, Елизавета, ну тоже очень известные персонажи, а ведь там тоже очень много женщин. Вот почему все-таки Ветхий Завет оказался более привлекательным?
Ну, я думаю, более известные истории именно еврейских женщин из Танаха, и потом у большинства, наверное, слово «еврейский» ассоциируется все-таки
с Ветхим Заветом.
Да. Мы как раз-таки хотели показать на этой выставке в течение всего конкурса, что еврейская женщина, может быть, и она была и в Новом, и в Ветхом Завете, и такое единение. Но я думаю, это получилось благодаря вот такому уникальному проекту.
Это правда. Спасибо вообще большое всем участникам этого проекта, что нам подарили эту возможность, эту радость, этого погружения, соприкоснуться с этими яркими, удивительными женщинами, с библейским текстом, со смыслами, с образами, с этим удивительным, вдохновляющим ресурсом. Поэтому обязательно, как только вы... значит, выставку где-то сотворите, будете ее продолжать, мы обязательно расскажем, сориентируем вас, друзья, чтобы вы могли прийти и посмотреть уже воочию.
Да, самое главное, чтобы не забыть сказать в эфире, 14 апреля, уже в это воскресенье, у нас будет продолжение нашего такого проекта. У нас будет беседа с Ириной Константиновной Языковой, посвященная исходу в мировой живописи. Будет фуршет, живая еврейская музыка.
И адрес?
И адрес — это Сущевский вал, дом 3, дробь 5. Но лучше записать мой телефон, как-то поддерживать связь.
Да, озвучь,
8-958-829-69-29. Это рядом с метро Савеловской, буквально 2-1 минута. То есть вы выходите из метро и попадаете в этот зал.
Друзья, спасибо большое. Спасибо вам, дорогие девочки. Спасибо Алексею. Вот, ждем вас, друзья. Вдохновляйтесь. И, конечно же, шалом. До следующего понедельника. С Богом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.